свободы. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в программе новости из Чечни и Ингушетии, убийство мирных жителей в Арштинском лесу. В Южной Осетии арестована правозащитница, редактор оппозиционной газеты Фатима Маргиева. Олимпиада в Сочи обрастает протестами. Михаил Саакашвили после выборов 2013. Город новодел, грозный глазами писателя. Круглый стол «Женщина в кавказской культуре» с участием политологов из Баку, Еревана и Тбилиси. Интервью с председателем Союза художников Абхазии. Традиционно мы открываем программу последними новостями, связанными с Чечней и Ингушетией. Из Москвы член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкас.
На прошедшей неделе из Чечни проистекали прежде всего хорошие новости. Казалось бы, вот и прекращены уголовные и гражданские дела, инициированные адвокатами Рамзана Кадырова. Добрая воля, правда, как говорят фигуранты этих уголовных и гражданских дел, это скорее предчувствие краха и позора. Дело Олега Орлова неминуемо шло к закрытию, а на процессе против Вячеслава Измайлова свидетели говорили такое, что лучше бы не говорили. Когда Магомед Хамбиев назвал свое место работы в парламенте глава комиссии по похищению людей, судья насторожилась, и, наверное, дальнейший сеанс саморазоблачения стоило прекратить. Визит лорда Джадда и других английских парламентариев в Чеченскую республику также казался триумфом чеченских властей. Нурдин Ухажиев, уполномоченный по правам человека, задним числом даже сказал, что Джадда приняли, чтобы не обидеть. Не хотели принимать в знак протеста против действий Англии в Афганистане и Ираке. Но что делать со старым человеком? Такая же милость, как к Орлову и Алексеевой. Впрочем, после того, как лорду Джадду прочитали лекцию о правах человека и двойных стандартах, он, если верить официальным агентствам, положительно отозвался о переменах в Чечне. Подождем, что скажет сам лорд Джадд. Иногда сообщения Северного Кавказа радикально отличаются от того, что говорят политики и чиновники. На днях исполнилось 300 дней с момента отмены контртеррористической операции в Чечне. И мы получили возможность сравнить, как изменилась обстановка. Кавказский узел выяснил, что за 300 дней после отмены контртеррористической операции в Чечне число операций силовиков в республике составило 116. И вдвое почти превысило число операций за 300 дней до отмены – 69. Во время этих операций были убиты 177 боевиков, задержаны 158, а за предшествующие отмене 300 дней – 117 задержанных и 81 убитый. Также практически двукратный рост. Ну и, наконец, жертвы среди гражданских лиц. За 300 дней после отмены контртеррористической операции Кавказский узел сообщал о 18 убитых, 32 раненых и 32 похищенных гражданских. А за предшествующий период 17 убийств, 15 раненых и 14 похищений. Также двукратный рост. Но это статистика, а конкретика не менее страшна. На прошлой неделе стали известны подробности спецоперации, проводившейся в Чечено-Ингушском приграничье, в лесу около села Аршты. Да, там была блокирована большая группа боевиков. Да, потери боевиков были велики. Но, по крайней мере, четверо гражданских лиц, занимавшихся там сбором черемши, погибли. Причем они были убиты не ракетами, не снарядами, не осколками, а либо расстреляны в упор, либо добиты после этого. Характер повреждений тел, в том числе и ножевые ранения у одного из погибших, позволяют подозревать, что это была не просто трагическая случайность. Таких сообщений в официальных хрониках практически нет. Ни чеченские, ни ингушские власти, кажется, не озабочены расследованием этой стороны вроде бы успешной операции в Чечено-Ингушском приграничье. Вот так и идут новости двумя не пересекающимися потоками. Официальные о том, что все хорошо, а дальше будет еще лучше. И случайно прорывающиеся неофициальные, будь то оговорки в суде или сообщения о гибели мирных жителей.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Ингушские и чеченские власти, считают сотрудник «Мемориала» Усам Байсаев, не только не предотвратили трагедию в Арштинском лесу, но и не сделали ничего, чтобы помочь людям после.
Убийство сборщиков черемши в лесу под Аштами могло стать событием, позволившим чеченским и ингушским властям продемонстрировать свою заботу о населении и его безопасности. Им нужно было всего-то ничего, не врать для начала. Первая ложь, что население было предупреждено о нежелательности появления в зоне проведения так называемой спецоперации. Все было ровно наоборот. И 10 и 11 февраля в администрации Ачхомартановского района всем желающим пойти на сбор черемши выдавалось официальное разрешение – пропуска. С этими пропусками они потом свободно проехали через милицейские посты на территории Чечни. Уже на ингушской территории у села Ашты они снова миновали посты, и военный, федеральный, и милицейский, ингушский. Сборщики черемши не ходят в лес в одиночку. Как правило, это большие группы людей на автобусе или на большегрузном автомобиле. Не заметить их невозможно. Ложь вторая, что сборщики черемши были использованы боевиками в качестве живого щита. Стандартное обвинение, доставаемое на свет, когда российские силовые структуры где-то в очередной раз ни того, ни так убьют. Все дело, однако, в том, что есть выжившие люди, и они утверждают, что в них стали стрелять еще до первых разрывов в лесу мин и вертолетных ракет. В абсолютной тишине по ним открыли автоматный огонь на поражение. А потом подошли люди в российской военной форме, говорящие без акцента на русском языке, со славянскими чертами лица, и стали добивать, в том числе и контрольным выстрелом в голову. Один из убитых школьников, как выяснилось потом, при обмывании его трупа был убит ударами ножа в пах. То есть это было хладнокровное и преднамеренное убийство. Ложь третья, что людей организованно выводили из-под огня. Участь оказавшихся в руках военных сложилась немногим лучше тех, кто там был убит. На второй день операции военные привезли и бросили на окраине Аштов избитого и обмороженного школьника. Его всю ночь держали на холоде со связанными руками и мешком на голове. Многие спаслись вопреки воле организаторов и участников операции. Среди сборщиков черемши оказался более старший по возрасту человек, заставивший запаниковавшую молодежь бежать не вниз из леса к автоматам и к оцеплению, а наоборот вверх в гору. Благодаря этому, как они сами полагают, им и удалось спастись. Всех обстоятельств случившегося под Аштами мы еще пока не знаем. Однако они ясно показали другое. Для властей Чечни и Ингушетии интересы российских силовых ведомств – задача куда более важная, нежели защита прав простых граждан, школьников даже, детей еще. А иначе, почему бы не сказать всей правды?
Комментарий Усама Байсая. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». 18 февраля в Цхинвале сотрудники МВД арестовали редактора газеты «Позиция» Фатиму Маргиеву. По факту хранения оружия и боеприпасов против Фатимы возбуждено уголовное дело. Сама журналистка арест считает прямым следствием ее критики в адрес юго-осетинских властей, рассказывает Александр Касаткин.
В четверг мне удалось связаться по телефону с Фатимой Маргиевой. Фатима, где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь в уголовном розыске, в кабинете следователя. Утром я собиралась на работу, у меня были лекции сегодня. И приехали и сказали, что я должна проехать с ними в уголовный розыск. Вот сейчас только мне сказали, что у меня изменена мера пресечения на арест. А на основании чего это мне не говорят, бумаги мне не показывают, в устной форме. Я объявила голодовку, я не буду кушать, пока не будет выяснена правда своим преследованием. У нас нет суда, у нас есть судилище. Нет закона, ничего. Я отдана на откуп тирану. У нас авторитарный режим.
На данный момент прямой связи с Фатимой нет, но мне удалось связаться с ее дочерью Еленой Калоевой. Она рассказала, что состояние здоровья арестованной ухудшается, а медсестра только просит Фатиму прекратить голодовку. Кроме того, пока не определен адвокат, который будет защищать интересы госпожи Маргиевой в суде. О причине этого говорит Елена Калоева.
У нас нет квалифицированных адвокатов настолько, чтобы они могли ее защитить. Да и потом вряд ли кто из наших адвокатов посмеет выйти против правительства, правящего руководства. И в данном случае она сама и более квалифицированный, образованный человек в этом смысле. И все-таки она сможет сказать все, что думает.
В мае прошлого года в де-факто Южной Осетии разгорелся скандал вокруг народной партии, снятой с парламентских выборов. Тогда руководитель партии Ролан Келихсаев был вынужден бежать в Северную Осетию, а оставшийся в Южной Осетии актив партии, включая Фатиму Маргиеву, подвергся давлению силовых структур. Несколько раз в офисе партии проходили обыски, а за 3 дня до выборов в доме Фатимы Маргиевой правоохранительные органы нашли несколько единиц стрелкового оружия и было заведено уголовное дело. Все это послужило основанием для перерегистрации партии в Минюсте самопровозглашенной республики под тем же названием, но с другими руководителями. Вот что говорит руководитель Народной партии Роланд Келихсаев из Владикавказа о деле Фатимы Маргиевой.
Речь идет о политическом преследовании, тем более члена Народной партии, учитывая то, что недавно Народная партия заявила о том, что не признает парламентарные сессии как легитимны и требует досрочных парламентских выборов.
По словам Роланда Келихсаева, опасности подвергаются все оппозиционеры, работающие в Южной Осетии.
До сих пор я нахожусь в политической эмиграции в Северной Осетии, то есть на территории Российской Федерации, как и многие другие, потому что есть опасность того, что вот такие провокации будут осуществляться каждому.
Большинство экспертов называют причиной ареста Фатимы Маргиевой ее оппозиционную, правозащитную и журналистскую деятельность.
Александр Касаткин об аресте журналиста и правозащитницы Фатимы Маргиевой. На эту же тему комментарий сотрудника правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
История задержания Фатимы Маргиевой, юго-осетинской оппозиционерки и преподавателя местного университета, началась прошлой весной. 27 мая 2009 года к ней домой нагрянули с обыском сотрудники КГБ и сказали, что на Маргиеву поступил донос. Мол, она хранит дома листовки с призывом бойкотировать предстоящие парламентские выборы. Листовок не нашли, зато нашли оружие. Отказываться от него Фатима не стала. Арсенал они с покойным мужем начали формировать еще в Первую войну. На то, что власти защитят граждан, семья не надеялась. В августе 2008-го Фатима убедилась в своей правоте. Если бы у людей не было своего оружия, неизвестно, кто защищал бы город. Итак, листовок дома не оказалось. Обвинить в попытке сорвать выборы Маргиеву не удалось, и начавшийся скандал раздувать тогда не стали. Фатиму обвинили в незаконном хранении оружия, и к вечеру того же дня отпустили под подписку о невыезде. Справедливости ради надо сказать, что подписку о невыезде Маргиева несколько раз нарушала. У Фатимы больное сердце, а нормальную кардиологическую помощь можно получить только в Северной Осетии. 18 февраля этого года приехавшие к Фатиме домой сотрудники МВД сообщили, что мера пресечения меняется. Суд, куда Маргиеву даже не приглашали, постановил не только взять ее под стражу, но еще и объявить в розыск. Многие уверены, что причины такого решения вновь политические. Фатима критиковала местные власти в своей газете «Позиция». Вне зависимости от наличия или отсутствия политической подоплеки, дело это прекрасно характеризует сложившуюся в Южной Осетии правоохранительную систему. 20 лет жизни в условиях конфликта, когда власти не выполняли большинство из своих функций, заставили жителей республики надеяться только на себя. Оружие, появившееся за эти годы почти в каждом доме, стало элементарной защитой от беспредела. Любой сознательно идущий на преступление понимает, против силы найдется другая сила. После августовской войны и российское командование, и местные власти заявляли, что необходимо произвести разоружение населения. Но на эту непопулярную меру всерьез никто так и не решился. Сами же местные жители сдавать оружие не торопятся. Властям большинство граждан не только не доверяет, но и опасается. Фатима Маргиева, совершившая преступление с точки зрения Уголовного кодекса, но невиновная в общественном понимании, оказалась жертвой избирательного применения права. Оказалось, что для собственной защиты она не может прибегнуть почти ни к каким правовым механизмам. Еще во время весеннего задержания, когда Фатима пыталась связаться со знакомым адвокатом, у нее поинтересовались, живет ли этот адвокат в Южной Осетии. Своих адвокатов в Тхенвале единицы, а уж независимых, можно сказать, нет вообще. А пригласить защитника из России не так-то просто. Адвокаты из иностранного государства, коим формально является Россия, необходимо письменно обратиться в Минюст и прокуратуру Южной Осетии. Срок рассмотрения от нескольких недель до 2 месяцев. Потом, если сочтут возможным, разрешат работать по делу. Нет в республике нормально организованного процесса судопроизводства. Зачастую не соблюдается территориальность рассмотрения дел в судах, а тексты приговоров не печатаются неделями. Отсутствие хотя бы формального соблюдения процедур – одно из основ функционирования правового государства. Не оставляет людям шанса воспользоваться правовыми механизмами. А в регионе, где так много оружия, это чревато тем, что граждане защищать себя будут другими, более привычными способами.
Арест в Тхенвале журналистка и правозащитница Фатимы Маргиевой комментировала Варвара Пахоменко. Олимпиада в канадском Ванкувере Это весьма далеко от Кавказских гор. Однако кавказская тема на Олимпиаде прозвучала громко. Черкесские активисты из США устроили акцию протеста против Олимпиады 2014 года в Сочи. С подробностями обозреватель радио «Эхо Кавказа» Денис Паландов.
Не против Олимпиады вообще или конкретной Олимпиады в Ванкувере, а против Сочинской Олимпиады 2014 года. Всю Олимпийскую неделю в канадском городе напротив русской миссии стоял пикет черкесских активистов. Потомки мухаджиров-беженцев после русско-кавказской войны, проживающие в США, протестовали против проведения Олимпийских игр на земле их предков, говорит президент Черкесского культурного института Ият Ягуар.
Это мероприятие организовано черкесами, проживающими в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Джерси и Калифорнии. Мы находимся здесь, на Олимпийской земле, в Ванкувере, и мы протестуем против проведения Олимпиады в Сочи. Люди на родной земле, на Кавказе, в Черкесии, не понимают, что проведение Олимпиады в Сочи делает российскую оккупацию легитимной. Сочи — это не русский город. Сочи — это черкесская столица. Когда Россия проводит рекламную кампанию Сочинской Олимпиады, она использует 7 языков в своей рекламе. 7 языков народов, населяющих Россию. Черкесский язык не был использован, хотя Олимпиада проводится на адыгской земле.
Игнорирование черкесского вопроса – обычная практика как российских властей, так и российской общественности. Тема геноцида черкесов в XIX веке, если и обсуждается в российском обществе, то лишь в контексте того, что никакого геноцида не было.
Передо мной лежит статья российского журналиста, в которой говорится, что никакого геноцида не было, и все, что мы говорим, безосновательно. Но каждый черкес знает, что мы не покинули свою землю добровольно. Сегодня черкесов на земле почти 7 миллионов человек, и 90% из них живут за пределами адыгской родины. Сколько примеров такого масштабного переселения, выселения людей вы знаете в человеческой истории? Их вынудили, заставили силой покинуть родину, и это был акт геноцида против черкесов.
Это был президент Черкесского культурного института Ият Ягуар, США. Протест американских черкесов все-таки пробрался на российские телеканалы, правда, в спортивные программы. Российские спортивные чиновники заявили, что участники акции протеста испортили настроение российским спортсменам, российской сборной на Ванкуверской Олимпиаде.
Обозреватель радио «Эхо Кавказа» Денис Паланов. Как сложится политическое будущее нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили? Ни его сторонники, ни его противники не верят в то, что он выпустит из своих рук власть после того, как вынужден будет покинуть президентский пост в 2013 году, рассказывает Майя Гуцеридзе.
Будущее президента Саакашвили после 2013 года активно обсуждается сегодня, за 3 года до окончания срока действия его полномочий. Эксперты и оппозиция рассматривают несколько сценариев, при которых нынешний президент может остаться у власти. Вахтанг Маладзе, член общественной конституционной комиссии, сказал в интервью «Эхо Кавказа», что официально никаких поправок, которые позволят нынешнему президенту прийти к власти в третий раз, комиссия не рассматривает. Но разговоры не утихают.
Ни решения государственной конституционной комиссии, ни общественное мнение не могут стать препятствием для сегодняшней власти, имеющей в парламенте 80-процентное большинство, изменить конституцию так, как они желают,
сказал Хмаладзе. По его мнению, Саакашвили и его команда будут использовать все средства, чтобы удержать власть, потому что осознают, что
могут потерять не только власть, многие из них могут потерять и свободу. В результате законного и справедливого решения по тем нарушениям, которые происходили за эти годы.
Эту же мысль поддержал и политолог Гео Хухашвили, который утверждает, что Саакашвили не будет использовать схему конституционных изменений, так как ему жизненно необходимо сохранить определенный демократический фасад. Скорее всего, это произойдет косвенно, как это произошло в России и в некоторых других авторитарных странах.
Он все-таки попытается найти преемник. Другое дело, что при его психологическом портрете, при его подозрительности и неуверенности в своих собственных силах, ему сложно будет найти человека, которому он будет доверять.
Такое мнение высказал Гео Хухашвили. Политолог Давид Бериташвили сказал в интервью «Эхо Кавказа», что президент никаким образом закон обойти не сможет. Но какой-то выход для продления власти будет искаться, и, видимо, его найдут.
Я думаю, что закон, конечно, непременно будет соблюден, сам он его объехать не сможет. Но что какие-то законные продолжения найдут, я в этом не сомневаюсь. Это человек, у которого внутри есть какой-то локомотив, который его все время тянет к новым переменам. Мне кажется, что, конечно, у него есть недостатки, но их перевешивает его вот воля к трансформации государства во что-то новое. Мы сильно потеряем, если мы не найдем здесь, в Грузии, какой-то законный политический выход, чтобы он мог продолжать работать.
Сказал Давид Бериташвили. Депутат от правящей партии парламента Давид Дарчиашвили вообще посчитал невозможным уход Саакашвили из политики.
Он молодой. Для политики очень молодой человек. В любой стране было бы очень странно, если бы человек, который очень многое сделал за эти годы, и вдруг бы просто ушел из политики. Хорошо. Разводить капусту.
Грузинская оппозиция неоднократно заявляла о необходимости трансформации Грузии в парламентскую республику. Формально Государственная конституционная комиссия работает над новой редакцией Конституции уже больше года. Но, по мнению экспертов, работает вяло. Несколько членов комиссии от правящей партии до сих пор, по-видимому, не получили четких указаний от властей. И это объяснимо, потому что у властей есть время до тех пор, пока у разрозненной оппозиции не появится настоящий лидер.
Идет процесс глобальной маргинализации страны, очень высокие экономические риски, очень высокие социальные риски. Хотят грузинские политики этого или нет, кого-то общественность ищет и обязательно кого-то вытолкнет на поверхность всех этих процессов.
Заявляет политолог Гео Хухашвили.
Майя Гуцеридзе о будущем Михаила Саакашвили. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отзывает из Высшего административного суда иск, оспаривающий результаты президентских выборов. Новый президент Дагестана Магомед Салам Магомедов принес присягу и официально вступил в должность. Дмитрий Медведев предложил вновь назначить губернатором Курской области действующего главу региона Александра Михайлова. В Гиргибильском районе Дагестана два милиционера погибли в результате обстрела контрольно-заградительного поста «Красный мост». В Петербурге сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю десятилетия со дня кончины бывшего мэра города Анатолия Собчака. 6 палестинцев ранены в результате перестрелки на границе Израиля и сектора Газа. Израильские военные сообщили, что пограничники открыли огонь по группе палестинцев, которые приблизились к границе на опасное расстояние. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что военнослужащие международной коалиции при ведении боевых действий против талибов по-прежнему допускают неоправданно высокие потери среди мирного населения. Террористическая сеть «Аль-Каида» стремится превратить Центральную Азию в зону нестабильности и представляет сейчас главную угрозу их безопасности, заявил специальный посланник президента США Ричард Холбрук. В Нидерландах распалась правящая коалиция. Причиной стал спор между двумя крупнейшими партиями по вопросу о продлении мандата голландского контингента в Афганистане. Международный валютный фонд выделит Румынии очередной транш кредита размером более 3 миллиардов долларов. В Марокко продолжаются спасательные работы на месте катастрофы в мечети города Мекнес. Число погибших составило около 40 человек. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в ходе 8-го дня соревнований разыграны 4 комплекта наград. Пятую медаль сборной России, бронзовую, завоевал саночник Александр.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахома. Писатель Герман Садулаев, номинант премии «Национальный бестселлер». Родился и вырос в Чечне. Город Грозный. Каким он был и как выглядит сегодня. Эссе Германа Садулаева.
Я на свете повидал немало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я. Не видал нигде таких садов.
Недавно мне довелось побывать в Москве на юбилее чеченского ученого, питомца когда-то знаменитого Грозненского нефтяного института. Собравшиеся чествовать юбиляра были в основном его коллегами, так или иначе связанными с городом Грозным. И словно совершив путешествие на машине времени, я оказался в атмосфере Грозного 70-80-х годов прошлого века. Признаться честно, мое сердце заныло и заразилось той любовью и ностальгией, которую бывшие грозненцы испытывают по своему родному городу. Они так и называют себя – грозненцы. Среди них чеченцы, ингуши, русские, татары и кого только нет. Но все знают чеченский язык хотя бы на элементарном уровне, танцуют лезгинку и подпевают, когда Али Димаев заводит свой гимн «Нох Чечен». А они сами говорят – грозненцы – это национальность. Вообще-то в детстве я не очень хорошо знал Грозный. Я родился и жил в Шали. Для нас, сельских ребят, город это был какой-то другой, малопонятный мир. Там слушали джаз и рок-н-ролл, сидели в кафетериях и ходили с девушками в кино. Мы приезжали в Грозный только на экскурсию. Это было целое событие, которое можно было вспоминать потом целый месяц. Может, только сейчас я начинаю осознавать, чем был Грозный до войны. Один из самых красивых городов в СССР, уникальный, интернациональный. Казалось, это город будущего. Но война выкинула Грозный в прошлое. Теперь Грозный – это город, которого нет. Грозного не существует. Многие хотели бы вернуться, но возвращаться некуда. Конечно, мы потеряли не только Грозный. Нет Ленинграда, на его месте новодельный эклектичный Петербург, он же Санкт-Шепетовка. Почти не осталось старой Москвы. Но Грозный не просто перестроен, он погиб. То, что называют восстановлением Грозного, никакого отношения не имеет ни к восстановлению, ни к Грозному. Все по Салтыкову-Щедрину. Старый город разрушили и строят новый, только что не на новом месте. Чеченский строитель, давно эмигрировавший в Москву, говорил мне, чуть не плача, невозможно за 3 месяца воздвигнуть капитальное сооружение. Есть циклы, значит, все нарушается. Когда я упомянул про сайдинг, которым обклеены чуть ли не все строения в Чечне, его перекосило. Таким пластиком можно отделать туалет в огороде, но не дома на главной улице. Понятно, панелями скрывают следы осколков и даже трещины, идущие по стенам. А я подумал, что не только в построении здания есть свои циклы и минимальные сроки. Город как целое тоже нельзя построить за 3 года. Можно воздвигнуть небоскребы любой высоты, но это будет многоэтажный аул, а не город. Потому что большой город – это всегда особая культура. Как правило, многонациональная и разнообразная, но сплавленная единством места. И есть даже простые маркеры, опознавательные знаки. Например, в городе вы не увидите молодых людей в спортивных костюмах, которые сидят вдоль улиц на корточках и сплевывают на землю шелуху от семечек. Если таковые наблюдаются сплошь и рядом, значит вы не в городе, а в сельской местности, сколько бы этажей ни было в домах. Грозного как города нет. Для того, чтобы на месте нынешнего Грозный юрта появился город, нужны даже не годы, десятилетия. И все равно, это будет уже какой-то другой город, не тот Грозный, который мы потеряли.
Писатель Герман Цыглаев о городе Грозном. В программе «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа», мы обсуждали тему женщины в кавказской культуре. Слушайте сокращенную версию программы. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО. Из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш. Из Баку Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем роль, образ и место женщины в кавказской культуре. Под культурой имеется в виду традиция, образ жизни, нормы поведения, собственно, смыслы, связываемые с самой природой и сутью женского. Начну несколько издалека. Мы можем видеть в отношении к женщине на Кавказе отзвук почитания древних хтонических энергий плодородия. Недаром образ матери, дарующей жизнь, доминирует над всеми иными женскими ипостасями, жены, сестры и так далее. Эмансипированное сознание усматривает в этом умаление индивидуального. Дескать, женщина отождествляется исключительно с репродуктивной функцией. А, собственно, ее личность при этом приносится в жертву. Рахман Бадалов, вы согласны с такой оценкой?
Ну, я скажу, именно так и есть, что традиционные представления о женщине, как о матери, как о хранительнице очага, связанной с семьей, это все прекрасно, и я надеюсь, это сохранится во все века. Но должно быть не в ущерб того, что женщина должна выходить за пределы своей семьи. И, к сожалению, проблема в том, что мужчина, ну, я говорю мужчина про Азербайджана, хотя думаю, что это относится к мужчинам и Кавказа, не только Южного Кавказа, вообще Кавказа. Мужчина должен что-то сломать в своем сознании, должен быть готов к тому, что она должна выйти за пределы очага, за пределы семьи. И это священная роль, уготованная тысячелетиями, ее ограничивает. И он должен понять, что это нужно не только женщине, а это нужно ему. Это нужно не только ему, но и их общим детям. Что я уверен, что детям намного лучше, когда мать не ограничивается вот пространством семьи, а участвует в пространстве общества. Что-то это выиграет все и общество в целом.
Марина Табукашвили, Тбилиси. Да. Кавказская культура воспринимается часто как носительница архаичных традиций, дискриминационных по отношению к женщине. Женское и мужское жестко разделены, и сколько бы ни говорилось красивых слов о величии женской миссии, семья, дети, забота о супруге, на деле, утверждают защитники прав женщины, это означает только одно. Женщина имеет гораздо меньше прав, нежели мужчина, ее место строго в быту, а не в творчестве, профессиональной деятельности, в политике, то есть в общественной жизни ей фактически не остается пространства. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Проблемы женские, которые связаны с патриархальностью культуры, с традициями, это не основное, что угнетает женское население. Это болезнь общая для всего постсоветского пространства, которая связана с обнищанием большинства населения, которая связано с резким акцентом на урбанистическое развитие, и деревенское население остается без развития и в тени. То, что содержится в вашем вопросе, то есть традиции, патриархальное сообщество и как бы угнетение женщин по традициям, это одна из причин ущемления прав женщин, но не главное на сегодняшний день для стран постсоветского пространства. То есть я хочу сказать, что проблемы населения в наших странах очень даже касаются и женщин, и женское движение не должно бороться против патриархальности общества, а должно касаться все проблемы, которые стоят перед нашим населением. И в том числе должно касаться еще приобщения и образования людей, чтобы они правильно понимали эти проблемы, правильно понимали взаимосвязь между проблемами.
Ереван, отец Кюрех,
Марина Табукашвили из Тбилиси сказала, что женщина не должна бороться с патриархальными основами сегодняшнего кавказского общества. Я так думаю, что взгляд церкви, в общем, довольно близок, да, к этой позиции.
Кажущееся ограничение женщины вот заботами семьи – это не нарушение прав женщины, а именно полностью выраженное предназначение женщины. Господом было заповедано Адаму и Еве – плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю. То есть эта функция одинаково возложена на обоих супругов. С другой стороны, женщина как мать. Но как мать в каком смысле? Как мать в языческом восприятии? Это совершенно неприемлемо. Вот тут она и воспринимается как репродуктивный инструмент. А в христианстве женщина возвышена настолько, что выше этого для женщины возвышения быть не может просто. Поскольку через Еву грех вошел в мир, женщина здесь потеряла то, что она имела от Бога. Вот книга Бытия. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот Ева, женщина, как помощница мужчины. Хотя уже в слове «помощник» закладывается некое иерархическое разделение. Небольшое, может быть. Но после того, как через женщину, через Еву грех вошел в мир, эту историю, я думаю, не нужно повторять, Господь Бог сказал жене: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою». Так вот, кажущееся неравноправие мужчины и женщины вошло в мир, вошло во взаимоотношения мужчины и женщины после грехопадения. И вот через Еву грех вошел в мир. Через Богородицу, через Святую Деву Марию Спаситель пришел в мир. Может ли быть для женщины идеал выше Девы Марии, выше Богородицы?
Баку Рахман Бадалов. Мы все видим, как отличается мужское и женское в природе, в обществе, вокруг нас, разлитое повсеместно. И, может быть, действительно нужна какая-то и социальная фиксация этих отличий, то есть все-таки различения мужских и женских ролей в кавказской культуре оправданы, а деградация устоев патриархальных, по слову людей, которые защищают эти устои, ведет в том числе и к деградации личности.
Понимаете, я сначала, значит, прокомментирую то, что говорила Марина, и я согласен с ней в той части, что общее пожирает различия, что когда мы говорим от имени всех женщин или от имени всех мужчин, мы несколько сглаживаем вот то разнообразие жизни, которое существует сегодня. Конечно, каждые 10 лет эта проблема меняет свои оттенки, я все это понимаю. Но я настаиваю на том, что в головах мужчин сохранился стереотип патриархальности. Опора патриархальной психологии. Я не призываю бороться против чего-то. Я все время говорю, надо бороться за. А само собой будет основываться баланс. Но я считаю, что в городе, в урбанистическом пространстве, в новое время, после модернизации, невозможно в обществе жить с патриархальными устоями. Что существует очень глубокий стереотип в головах кавказских мужчин, кого больше, кого меньше. И я понимаю, когда слушаю прекрасные слова священника из Еревана, я понимаю, что все это прекрасно. Хорошо, что все это сохранится. Но есть реальность. В этой реальности сегодня рабочих мест для мужчины и женщины одинаково. Женщина должна работать. И конкретно мне надо ответить. Вот это высокие слова. Вот она придет с работы. На нее будут те же самые функции, которые были 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. Мужчина также будет думать, как думал 50 лет назад и 100 лет назад, хотя он сегодня часто будет без работы, а будет работать женщина. Женщина будет зарабатывать, а он будет какое-то время без работы. Что он будет делать дома? Готовить обед будет, готовить, стирать. Эти вопросы существуют. И будет препятствием, будет его голова. Стереотипы в голове, они существуют. Об этом надо говорить, не бороться, а просвещать. Просвещать и бороться — это разные вещи. И поэтому, что бы мы ни говорили о высоких словах, то, что было 100 лет назад, то, что было 200 лет назад, совсем другое. 200 лет назад не было спроса на женский труд. Понимаете, это все другая ситуация. Больших мегаполисов не было, стрессов таких не было. Это опять-таки другая ситуация.
Поэтому говорить просто от имени общих вещей, вечных вещей, это все прекрасно, но, к сожалению, это мало имеет отношение к той реальной действительности, в которой мы уходим, если выйдем за пределы своего дома, выйдем на улицу, посмотрим на конкретные семьи, посмотрим на статистику, посмотрим на разводы, посмотрим на причины этих разводов, посмотрим на то, что происходит в женских головах и мужских головах, и мы увидим смятение. О смятении надо говорить. И это самое главное, самое опасное. И пока мы не преодолеем это смятение, пока мы будем говорить, что есть кавказские мужчины, кавказские женщины, кавказская женщина, и что отличается от европейцев, что она другая по складу почему-то, по религии, мы опять будем ломиться в открытые двери, мы опять получим ловушки сознания, и опять не преодолеем свое отставание от Европы, какое мы, собственно, наблюдаем, и какое, на мой взгляд, не преодолевается за то время, что мы стали независимыми странами.
Марина Табукашвили. Марина, ну вот действительно, Рахмон затронул, по-моему, очень важную проблему. Сегодня на женщину, помимо ее традиционных ролей гендерных в кавказском обществе, ложится груз новых обязанностей. Она действительно, она работает, но она приходит с работы, она вынуждена так же, как и 100 лет назад, хранить, поддерживать очаг. А мужчина при этом очень часто не готов отказываться от вот этого традиционного распределения ролей. Что делать в этом случае?
Я как бы отошла от вашего первого вопроса не потому, что я приветствую там то, что называется патриархальными традициями, обычаями и так далее, а просто потому, что я считаю, что вот в феминизме, в тех кругах, где я вращаюсь и работаю, слишком большой акцент на это ставится. И когда я от вас, от журналистов, увидела то же самое, у меня была просто реакция. Во многих странах так произошло, что стали заботиться о гендерном равноправии, и в том числе это было и в Советском Союзе. Не потому, что они заботились о правах женщин и очень их это беспокоило, а потому, что им нужна была вот рабочая сила. И если говорить о Советском Союзе, это была дешевая рабочая сила. Это что-то вроде того, что сейчас происходит с трудовой миграцией из наших стран. Есть рынок дешевого труда в разных странах. Я хочу еще ответить отцу Куреху немножко насчет грехопадения. Довольно для женщин это утомительно, что вот через женщину грех и так далее. Кто-то даже говорит, что яблоко кто-то съел. А с другой стороны, вот биологически все знают, что женщина и мужчина абсолютно равны в своих возможностях умственных, что в школах женщины, девочки, отличницы, в университетах они хорошо учатся, потом они выходят замуж. И вот здесь загвоздка проблемы. Дело в том, что женщина способствует мужчине сделать карьеру, продолжать учебу, там, достичь каких-то высот, да, потому что любит его. А муж любит жену, чтобы сделать то же самое для женщины. Если они будут вместе работать в семье и совсем не унизительно перемывать посуду, когда твоя жена устала и у нее опухли ноги, ты должен это сделать, если ее любишь. А когда ты будешь уставший, то жена сделает. И совсем не унизительно работать с ребенком, чтобы он учил математику и читал книги, потому что это не только твой биологический продукт. В основном мужчины только спохватываются, когда дети там начинают плохо себя вести и обращаются к женам и говорят: «Вот ты воспитала, вот ты воспитала, воспитай, будь вместе». И тогда будут равные возможности самореализации для мужчин и для женщин. А то, что кто-то более талантлив, а кто-то не талантлив, это просто абсурд.
Отец Кирех, я хотел вот о чем спросить. А церковь помогает как-то людям приспосабливаться к условиям меняющейся жизни? Вот о чем мы, собственно, все говорим. В вашем селе, скажите, есть вот эти проблемы? И какую помощь вы оказываете людям?
Во время таинства венчания, ведь мы зачитываем послание апостола Павла к Ефесянам, где говорится, что жена должна быть покорной, эта покорность — это не рабство совершенно, а муж должен любить ее как самого себя, то есть жертвенной любовью. И вот эта покорность, смирение и любовь, это связующее, является крепостью семьи. Вот эти феминистические движения. Сейчас многие лидеры этих движений, ведь это же в какое-то время привнесло в умы людей совершенно иное смятение. Смятение противное Господу, противное христианству смятение. И в умах женщин возникли вопросы, которые не должны были как будто возникать вот в смысле равенства. Что такое равенство? Антуан де Сент-Экзюпери говорит о том, что ученый должен уважать в грузчике посланца Бога. но они социально различны по своему положению. Вы понимаете? И вот не может быть женщины равной с мужчиной, как и мужчины равны с женщиной. Они биологически разные существа, в любом случае разные. И эту разность, непохожесть, нетождественность была дана человеку от Бога.
Отец Кирилл, можно я сделаю акцент на биологическом различии? Вы сказали, что биологически мужчина и женщина разные существа. Это вообще что означает? Я не очень понимаю.
Ну, разные в каком? Не полностью разные. Я не это имел в виду. В каком-то смысле человек и с животным имеет что-то схожее. Не в том смысле, что полностью разные. Но мужчина не может иметь функцию деторождения.
Да, ну хорошо. Да. Но, наверное, с точки зрения Бога, мужчина и женщина...
Они одинаковы.
Они равноправны в том смысле, что и у мужчины, и у женщины есть вечная душа.
Да, конечно. Конечно, мужчины и женщины равны перед Богом в своем служении. Равны. Но я хотел сказать, вот многие лидеры феминистических движений сейчас попали, понимают, что они попали в западню. И что мужчина перестает быть мужчиной, и женщина перестает быть женщиной. Что разрушается семья, это же все известные процессы, происходящие в самых развитых странах. Вот мы говорим об отсталых странах, как Кавказского региона, патриархальности и так далее. А что происходит в так называемых передовых странах? Что происходит? Вот женщина должна работать, я совершенно согласен. Но не в том плане, который мы имеем на сегодняшний день. Эти проблемы, что женщина вынуждена работать, а мужчина вынужден безработный сидеть дома, эти проблемы создали мы сами. И нужно из них выбираться. Но что касается работы женщины, что бы женщина ни делала вне семьи, она делает это за счет семьи, за счет своих детей. Вот женщины и на работе остаются матерью, как сказала, выразилась Марина, но быть матерью на работе, это не значит каждые 5 минут звонить домой и спрашивать, как ты себя чувствуешь у своих детей. Быть матерью значит быть со своими детьми. И более творческой, более сложной, более трудной и в то же время благодарной работы, чем воспитание человека, члена общества, я себе не могу представить просто. Это функция, в первую очередь, возложена на женщину, на мать.
Благодарю вас, отец Кирилл. Хочу подвести итог вашим словам. Мне кажется, что здесь все-таки тоже есть издержки традиционного взгляда в том, что вы сказали. Воспитывать детей – великая миссия. Но, наверное, женщина, обладающая вечной душой, она должна воспитывать и себя, а может быть и в первую очередь, как личность. Есть замысел Бога о конкретном человеке, не просто как об инкубаторе. Но это такое соображение необязательное, и мы заканчиваем программу «Кавказ». «Перекресток». Ее вел Андрей Бабицкий. И напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО, из Еревана отец Кирех, настоятель церкви села Джервеш, и из Баку Рахман Бадалов, философ. Всего вам доброго. Это была сокращенная версия программы «Кавказский перекресток». «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Абхазии есть союз художников, который до недавнего времени существовал лишь номинально. Интервью у его председателя взял сухумский журналист Сергей Арутюнов.
Виталий Джения, представитель Союза художников Республики Абхазия. Ачандарис по происхождению. Виталий, ты много лет занимаешься своей профессией. Скажи мне, пожалуйста, есть ли новое поколение в Абхазии надежда на хороших ребят и девочек?
Я тебе скажу сейчас откровенно, молодежь талантливая у нас есть, это счастье, но есть «но». Почему? Потому что мы здесь не можем их дать положенное образование, чтобы они могли полноценно, достойно получать необходимое для дальнейшего развития в этом отношении.
То есть ты имеешь в виду базовые вещи?
Вот, да, базовые. Вот у нас есть художественное училище, да, есть при университете факультет, но базы такого пока нет. Вот сейчас ты заходил, знаешь наше художественное училище, в каком убогом состоянии находилось, да, вот сейчас что-то пошло.
Ну, более-менее, да.
Да, вот с наружной стороны это сделано, теперь внутри это сделано, но этого мало. Это внутренняя и внешняя красота ничего не значит, если там не будет полноценный инвентарь, чтобы дать образование подрастающему поколению. Там очень много что нужен. Я там преподаю рисунок, да? Я с ужасом туда прихожу, когда надо делать новую постановку. Даже гипсовых фигур, там, даже такие геометрические фигуры, даже и то нет, чтобы...
Это... Хорошо, Виталий, от кого это зависит?
От кого зависит? Это в ведомстве Министерства культуры находится.
Заведение.
Заведение, да. И правительство... Они должны финансировать, получать какие-то вот... Я помню, когда я приехал, закончил академию, приехал, я ездил в Санкт-Петербург, тогда еще в Ленинград, да. Я оттуда привозил гипсовые слепки. Я не помню сколько, но очень много тогда я привез. У нас все было в училище, необходимое для занятия, да. А сейчас это все после войны, ничего там не осталось, растаскали, ничего нет. И покупать возможности нет. Мы со студентов...
Главное, тебе скажи, есть ли потенциал молодежный или нет его?
Потенциал есть.
В чем это выражается?
Если пойти посмотреть вот детские рисунки, да, детей, в таком возрасте, как они рисуют. Я, например, был после войны в жюри. В Адлере проводили международный конкурс. Там не только российские, там и другие из СНГ, правда, все эти республики принимали участие. И я отсюда, с нашей Абхазии, принимали там, не помню, сейчас 6 или 7 человек наши детские рисунки. И они... Фактически все получили призы, там трое получили первые премии.
Разные национальности?
Разные национальности, да. Там трое попали в каталог, вышли с фотографиями, там один, по-моему, Кабба, сейчас фамилии не помню, это было давно. Есть потенциал.
Интервью Сергея Арутюнова с председателем Союза художников Абхазии Виталием Джей. Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона нон грата.
Прекратите политические заигрывания.
Начните. Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли.
Запретить рабочую партию предложило правительство.
Меня признали виновным в преступлении, которого я не
совершал. Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».